Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 31 июля 2019 года. Метаморфоза эгоизма. Вопрос. Недавно немецкий представитель Европарламента призвал Европу объединиться в борьбе с нацистами и эгоистами. Как каббалисты воспринимают то, что мир начинает задумываться над явлением эгоизма? Ответ. То, что эгоизм человека, общества и мира является, можно сказать, единственной злой силой в мире, действительно так. Поэтому многие психологи, социологи, известные просветители обращали на это внимание и уже тысячи лет говорили и писали об этом. Но что можно сделать с эгоизмом? Ничего. Зайдите в детский сад и посмотрите, как дети ссорятся и дерутся друг с другом. Зайдите в школу, в младшие классы, не говоря уже о старших, в которых все это более закамуфлировано, насколько дети находятся в эгоистических противоречиях друг с другом. Дети до 3 лет вообще не общаются между собой, так как их эгоизм не дает им приблизиться друг к другу. Они желают держать все только у себя. Потом они начинают взаимодействовать друг с другом, но тоже эгоистически. Я могу играть с другим, потому что это мне выгодно. Только так. Это природа человека. Мы видим это по маленьким людям, которые постепенно растут. И у них в школе, в университете, в жизни все построено только на том, чтобы зарабатывать за счет других. Это наш здравый эгоизм. Ничего другого мы сделать не можем. Поэтому нам придется предпринимать какие-то особые шаги, чтобы обуздать эго, смягчить, правильно направить на наши взаимоотношения. Эгоизм человека очень проблемный, потому что он постоянно растет. Сегодня он уже совершенно другой, нежели 100 или 200 лет назад. Посмотрите старые фильмы, которым, допустим, 50 лет. Каких там показывают детей, как они разговаривают, как ведут себя, какие между ними взаимоотношения. Глядя на них, мы умиляемся их поведению, их общению. Почему? Эгоизм был другой. Через 100 лет на нас посмотрят наши внуки и подумают, да чего же примитивными были наши деды, что их интересовало в жизни, ради чего они жили, чем увлекались, просто как маленькие дети. Из урока на русском языке 28 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Где же наша свобода? Цитата. Мы также не выбираем наслаждения и их характер. Мы делаем выбор не по собственному желанию, а в соответствии с желаниями других. Мы не выбираем моду, образ жизни, увлечения, досуг, пищу. Выбор производится в соответствии с желаниями и вкусами окружающего общества. Конец цитаты. Бальсулам. Свобода воли. Общество полностью определяет наш выбор. Если вы поедете, допустим, в Китай и поживете там 20-30 лет, вы увидите, насколько станете разделять их вкусы, понимать и думать, как они. Причем не в лучшей его части, а большинства. Естественно, на нас воздействует большинство, а не отдельные особые личности. Продолжение цитаты. «Ведь нам удобнее, вести себя проще, ничем не обременяя себя, но вся наша жизнь скована условностями вкусов и манер общества, превращенными в законы поведения и жизни. А если так, то скажите, где же наша свобода?» Конец цитаты. В тех рамках, о которых мы говорим сейчас, свободы нет. Продолжение цитаты. «Получается, что нет нам ни вознаграждения, ни наказания, ни за какие наши поступки?» Конец цитаты. «А за что может быть вознаграждение или наказание, если мы все время поступаем вынужденно? Если Творец меня создал таким, я ничего не могу сделать против этого. Сколько бы я ни выкручивал себя, хоть десятки раз переворачивался с ног на голову, все равно это его проделки, его природа. И поэтому от начала, еще до моего рождения, и после того, как я все закончил, это все его действия во мне, и нет во мне абсолютно никакой свободы». Из урока на русском языке 12 мая 2019 года.
Радиоверсия.
Как отличить эгоистические желания от альтруистических? Вопрос с Facebook. Как отличить эгоистические желания в самом себе от альтруистических? Эгоизм часто принимает различные формы, поэтому порой трудно понять, продиктованы ли им мои мысли и действия. Ответ. Альтруизм отличается от эгоизма лишь тем, что вы желаете быть в доброй связи с остальными и в этой доброй связи достичь Творца. Никаких других определений больше нет. Все прочее, кроме связи в маленькой группе, направленной на достижение подобия Творцу по принципу «возлюби ближнего как себя», это эгоизм. Вопрос. Альтруизм – это зло или добро? Ответ. Альтруизм – это желание сделать все ради другого человека, определить, чего не хватает ему, и наполнить его. Из телевизионной программы «Ответы на вопросы» из Facebook 10 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Единственность Творца, часть 9. В чем заключается влияние высшего света? Вопрос. В статье «Предисловие к учению 10 сферот», пункт 155, Бааль Сулам пишет, как работает высший свет. Он говорит, что каббалисты обязали каждого изучать науку каббала только лишь для того, чтобы вызывать на себя этот изменяющий нас свет. В чем заключается воздействие света? Как я могу почувствовать на себе эту трансформацию? И в кого я могу превратиться? Ответ. Ты можешь почувствовать воздействие света на себе в своих личных изменениях, личных качествах, желаниях, намерениях, свойствах, в более четко представляемой цели развития. Вопрос. Я становлюсь более нравственным? Ответ. Может быть и нет. Но ты все больше понимаешь, что происходит. Возможно, ты еще не меняешься, но если ты изучаешь каббалу, высший свет уже воздействует на тебя и подготавливает к тому, что ты захочешь измениться. Вопрос. То есть высший свет – это еще не творец? Есть творец и есть высший свет? Ответ. Нет. Существует лишь одна сила, только мы называем ее по-разному, в соответствии с ее проявлениями. Высшее намерение мы называем Творцом, а его воздействие на нас – светом. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы каббалы» 10 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Почему знания об устройстве души развивают ее? Вопрос. Какая связь между знаниями о высшем мире и развитием души? Почему, получая знания об устройстве души, мы тем самым развиваем свою душу? Ответ. Потому что духовные знания означают, что я получаю высший свет, который меня меняет, а не просто слушаю своего учителя в школе или в институте. Ведь то, что я от него слышу, может на меня никак не влиять. В той мере, в которой высший свет входит в меня и меняет мои качества, я начинаю эти качества осознавать. Я же не сразу начинаю понимать, что со мной происходит, а только исходя из перемен во мне. Из урока на русском языке 16 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Фашизм не пройдет. Реплика. Сейчас миром правят технологии, как информационные, так и психологические, социальные. Недавно в одной из школ был проведен эксперимент. Ученики изучали историю Германии, и когда дошли до Второй мировой войны, фашистского движения, они просто возмутились. Как можно было поверить в фашистское движение, присоединиться к нему? Как мог это сделать такой очень пунктуальный, четкий и логичный народ? Тогда преподаватель предложил им эксперимент. За неделю посмотреть, насколько они сами изменятся. Каждый день давалось какое-то одно правило, которому они следовали. Как вы считаете, можно ли данную методику, которая за неделю преобразовывает человека из нормального, склонного к нацизму, как-то преобразовать, чтобы обычный человек-эгоист устремился к большой цели? Первый день преподаватель пришел в класс и сказал, что усердие для достижения цели – это самое главное. Ответ. Для начала нужно не просто усердие. К чему мы стремимся? Надо выставить перед нами цель. А цель выставляется очень просто. Поскольку мы представляем собой одно единое общество и видим, что мир к этому стремится, так как он интегрален и полностью взаимосвязан, Кроме человеческого общества, которое раздирается изнутри всевозможными ненавистями, то все, что нам остается сделать, это преодолеть разобщенность между нами и соединиться вместе. То есть конечная цель глобального интегрального мира, чтобы человечество стало также интегральным. К достижению этой цели мы обязаны идти всеми возможными методами. Самое главное – достижение этой цели. Вопрос. И усердие просто как приложение? Ответ – да. Реплика. На второй день преподаватель пришел и сказал: «Дисциплина, сосредоточенность и общность – это сила группы». Ответ. Дисциплина сама по себе не самоцель. Самое главное – опять-таки намерение достичь взаимной связи вплоть до взаимной любви. Это когда люди замещают друг друга, помогают друг другу, когда я чувствую другого вместо себя. И тогда здесь мне нужна дисциплина над собой. Над собой, чтобы я все это делал относительно другого. Реплика. Было еще такое уточнение. Следовать дисциплине должен каждый. А кто отклоняется, о том сообщать руководству. Ответ. Нет никакого руководства, потому что мы находимся сами внутри нашего коллектива. И мы должны просто постоянно поддерживать друг друга, давать друг другу примеры, не указывая и не докладывая, а показывая такой пример, чтобы все захотели выполнять наши действия по объединению. Реплика. Когда преподаватель пришел на третий день, он увидел удивительную картину. Класс был заполнен, то есть пришло гораздо больше студентов. Все сидели, не смеясь, с сосредоточенными лицами. Все поглядывали друг на друга, чтобы везде, во всем классе, была ровная атмосфера. То есть ничего отличного от дисциплины, сосредоточенности и в этом общности группы. В этот день преподаватель объявил название организации. Он сказал, что наши определенные жесты, приветствия будут такими-то, и раздал всем членские билеты как атрибуты единства. Ответ. Никто не имеет права смотреть друг на друга критическим взглядом. Он должен смотреть только на себя, на то, каким образом он действует, чтобы вдохновить всех других к сближению. Не к подозрительности, доносу и отторжению, а к сближению и поддержке. То есть тут уже пошла совершенно неверная интерпретация движения группы. Реплика. Самые усердные ученицы класса рассказали своим родителям о случившемся. Те рассказали раввинам. Видимо, там были еврейские студенты. И раввины высказали свое опасение, что это какая-то очень подозрительная игра. На что преподаватель, играя в эту ситуацию, сказал, что они просто изучают немецкую сущность 20 века. Директор успокоился, это же приняли родители. Но внутренне преподаватель был возмущен, насколько даже взрослые очень органично принимают эту игру, казалось бы, уже довольно опасную. Ответ. Я не вижу, что они достигли какой-то цели. То есть цель же была поставлена, чтобы была взаимосвязь между людьми, взаимная поддержка, чтобы каждый давал другому пример, насколько он стремится к объединению. А здесь ничего этого не было. Была просто игра в развитие ненависти, доносительства и так далее. То есть, начиная с третьего дня, совершенно явно видно, что цель в этой группе противоположна цели в моей группе. Вопрос. В этот же день класс был удвоен по численности. Студенты уходили с уроков других учителей и приходили в этот класс. Преподаватель сказал, что мы должны гордиться нашим движением. Мы боремся за будущее народа, мы хотим, чтобы все увидели нашу общность, наше объединение, нашу дисциплину, наше устремление к тому, чтобы сделать лучше страну и школу. Ответ. Гордость может властвовать над чем угодно. Мы можем сделать из себя баранов и гордиться этим. Мы можем сделать из себя великих ученых или сумасшедших и так далее. Гордость может базироваться на чем угодно. Она ни о чем не говорит, ни о каких достижениях. Она говорит только о том, что мы ценим то, что мы представляем собой. Вопрос. Преподаватель еще добавил, что с помощью дисциплины, общности и гордости, а также действий примером, которые они будут показывать в коридорах школы и на улице, общество станет лучше. Вы сказали, что дисциплина – это не очень хорошо. Общность наша в другом. Гордость, она вообще может крутить человеком в разные стороны. Как это правильно соединить? Дисциплину, общность, гордость и действия. Чтобы это было не таким, казалось бы, объединительным, но по сути отрицательным примером, а каким-то положительным действием, которое всех действительно возвышает и никого не отсекает. Ответ. Все зависит от цели. Цель объединения? Но какое объединение? Доброе между всеми? Каждый показывает друг другу пример или каждый доносит друг на друга? Они хотят этим возвыситься над остальными? Или сделать так, чтобы показывать этим добрый пример друг другу и заражать остальных тоже объединением? Это фашистское общество, которое будет потом гордиться своими достижениями, возвышением над всеми остальными, но не более того. Реплика. На седьмой день преподаватель пришел и сказал: «Нас ждет пресс-конференция. С нами будет телевидение, руководство страны. Нашу программу включат в предвыборную кампанию. Если мы сможем изменить порядок в школе, то мы сможем изменить порядок на фабриках, в магазинах, университетах, других организациях, вообще в стране. Мы движемся к лучшему обществу в будущем». Ответ. В чем? В том, чтобы покорять остальные народы? Вопрос. Как человеку, тем более молодому, отличить эту грань? Ответ. А чем они питаются? Что их вдохновляет? Что их держит? Что наполняет их? Какая атмосфера? Превосходство? И остальные тоже должны быть такими, как они? Реплика. Они показывают эталон, какой должен быть в стране, в школе, в обществе и так далее. Ответ. Если мы хотим быть подобными природе, тогда мы не можем намереваться покорить кого-то и над кем-то властвовать. Мы должны действовать только сообща и только друг с другом. Никакого доноса, никакого унижения и никакого страха не должно быть. А наоборот, только всеобщая поддержка. Поэтому, начиная буквально с первого дня, это движение отрицательно. Самое главное – это цель. То есть я бы сразу же спросил у этого преподавателя, какова цель нашего движения, самое конечное состояние. Мы пренебрегаем кем-то, мы ненавидим кого-то, значит, это против общего интегрального закона природы. И потому это не будет иметь успеха, это все равно развалится. И мы этим только нанесем вред себе и всему миру. Задача природы – привести человечество к интегральному виду, к полной взаимосвязи между собой, независимо ни от рас, ни от национальностей, ни от чего. Вопрос. А как можно учесть это разношерстное мировое общество, чтобы соединить все интересы? Ответ. У них у всех только один интерес – к объединению между собой добрыми чувствами. Ничего другого. Каждый может понять. Далее надо, конечно, учить и учиться на практике. Но все равно ничего сложного в этом нет. Каждый может ответить, что значит хорошо относиться друг к другу, как к себе, возлюби ближнего, как себя. Тут уж никакого особого учения не надо. Вопрос. Когда учитель разоблачил всю эту игру, объяснив, что господдержки не будет, пресс-конференции тоже не будет, потому что это все игра, студенты очень расстроились. Тогда преподаватель сказал: «Посмотрите, что можно сделать с человеком за 7 дней. Как он может измениться согласно определенному алгоритму действий и, казалось бы, совершенно безобидным правилам – игра, дисциплина, гордость за свой народ и так далее. Что бы вы пожелали молодому поколению, которое ищет эти алгоритмы, ищет правильный путь, правильные условия, чтобы достигнуть большой позитивной цели для всех?» Ответ. «Я бы посоветовал больше думать. Ничего другого. Никому и ничему не верить и сначала смотреть в конечную цель. Изначально, прежде чем я делаю хоть один шаг, я должен знать конечную цель, к чему это меня приведет. И если эта цель совпадает с законом природы, я к ней иду. А если не совпадает, то я точно ошибусь и достигну невероятных проблем, страданий, поврежу себе и всем остальным всю жизнь». Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 16 июня 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.